является такой певской справой. Я думаю, что нам союз с российской державой. Каким может быть тут сказ? Нам треба идти у Евразмяз. Валерий, Сухарь, Борис.
Лукашенко, наверное, уже не будет ложиться под танки и гинуть за Москву, за Россию. Развалил он это свое союзное государство и белорусскую экономику. И это не белорусский народ обзывать отморозками и врагами народа.
Что можно сказать про молочную войну? Попросту каждый отстаивает свои интересы. Нужно было понизить цену для своих родных потребителей, и люди больше бы пили молоко.
На кон того, какие козыри остались на руках у нашего президента. Запозиченность, якая існує в России перед Белоруссией, 235 миллиардов долларов. Это те штраты, которые Беларусь понесла в вынику Чернобыльской катастрофы.
На кон так званой молочной войны. Этой владе треба было робить рынковые реформы, а не строить так званое союзное государство. Игорь Стебуля.
Я вельми удячны Медведеву. И хочу ему сказать великое дякуй, что он поставил на место. Молодец. А який союзничек Григорович наш теперь ведомо всему свету.
Молодец, Анишкевич. Если мы союзное государство, то должны быть союзниками по всем вопросам и не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Так кто в России правит бал? Путин, Медведев или Онищенко?
На питание отказывая политолях Андрей Федоров.
Соправды, если бы это была реальная союзная держава, так так, как каже наш слухач, и повинно было быть. Але справа в том, что это держава виртуальная, каждый имел свои выгоды неким чином отримать от ее. Тому вот мы это и назираем зараз, и не только зараз, уже довольно давно.
У Беларусь прибыла группа российских войскоўцаў для подрыхтоўкі аператыўна-стратэгічных вучэнняў «Захад-2009». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На учение «Захад-2009» Россия меркуе прислать у Беларусь две армии, агульной колькостью каля 180 тысяч жаўнераў. Это равнозначно оккупации. Это отработка задач по вводу войск на территорию Беларуси, как это было зроблено с Грузией. Творение суместной с Россией супротиповетранной, супротиракетной обороны, размещение военных баз и военные учения – это грубейшее порушение артикула 18 Конституции Республики Беларусь. Илья Копыл, город Минск.
У наступным телефонаванні слухачка задає питання.
Добрий день, Радіо Свобода. Звертаюсь до вас з питанням. Ось заважаю, як Лукашенко продає інвесторам заміжних країн участки землі в столиці. Коли у Мінську вся земля буде продана іншоземцям, що станеться з Білоруссю? Потлумачте, коли ласка. Чи накорить гэта білорусам? Повагай, Лідія.
Отказывая политик и экономист Лев Марголин.
На самом деле, продаж земли – самая малонебеспечная речь. Бо землю нельзя никуда с собой завести и с собой забрать. Право у тем, что продаж земли, когда он объясняется, он повинен робиться не по решению Лукашенко, а по закону. И, как известно, у нас такого закона можно сказать, что нема. Бо он вельми таки складанный и вельми суперечивый.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Хочу сказать в поддержку этого несчастного человека, Алтуховича, который голодает, за зло свое нечестивое будет отвержен, а праведный и при смерти своей имеет надежду.
В Могилевском районе на юг от Могилева прошел ураган. В огороде все смешано с землей. Даже листья на грушах осталось 20%. Рубероид на крышах стал решетом. Ущерб плачевный. И пока тишина.
Это вам звонят из Кирова. Кирилловского района, деревня Старые Дворяниновичи. У нас такая проблема. Очень много грязи на улице. Сейчас вот колхозные машины шли, обливают снова до головы. Невозможно выйти на улицу. Колхозы, дорога не надо, председателя не надо, никто ничего не делает. Помогите нам что-нибудь сделать. Уже никому не надо, ни исполкому, ни председателю, никому.
Это слух беспокоит вас. На котельной номер 1 по улице Комсомольской директор дал указание слезных ворот включить электроэнергию. И ворота надо тягать вручную. Ворота очень тяжелые. Если теперь внедряют все, так у нас бурят все.
А прошлым часом еще частей и частей сярод люду белорусского чуются скарги на тяжкое житье. Мовляв, льготы скасовали, пенсии до заробки не подвышают, кошты растут на харчевание. Где ж наши депутаты? Чому ж они не обороняются нас от бедноты? Вот так помеж собой у чехара клянем урад и депутатов. А прийде час, скоренько, один перед одним попромся до тих же самих скринів, каб проголосовать и подтримать того ж самого, кого учора проклинали за льготы, за кошты. И оно не одренно было б, каб усе з нас скасовали, нават пенсии до заробки, и увести для усіх только одну льготу на бесплатный ремонт телевизоров и примачов, каб что день бачить и чуть, як нам добре живеться. Больше нам ничего не потребно. Мы ж белорусы, народ померковный. Олесь Радкевич, молодежно.
Урад у немочи своей поднять житё не признается, и в экономице застой ему одужить не удается. Его ж хлусы говоруны зато я все зробить усилия. На хвале бойкой маны режим прогнил и захвалили. И не видно говорунам, реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кировца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки, не оздоровят родный край, коли все фальш и расстановки. Лявонтий.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, ён працює і ў гэты час. На мінулым тыдні мы прапанавалі нашым слухачам задаць сваё пытанне Беніце Ферэра-Вальднер, камісару Еўразвязу па замежных сувязях, якая збіраецца ў Мінск. У Мінску Беніта Ферэра-Вальднер плануе быць ужо ў панядзелак 22 чэрвеня, а напярэдадні мы атрымалі яе адказы на пытанні журналістаў і слухачоў свабоды. Я працытую адно з пытанняў. Чаму беларусы плацяць 60 еўра за шэнгенскую візу, а расейцы і украінцы ўсяго 35? Еўра. Хто вінаваты ў гэтым, Брусэль ці Мінск? Пры якіх умовах Еўразвяз можа зменшыць кошт візаў для беларусаў? Во што на гэтае пытанне адказала Беніта Ферэра-Вальднер. Ніхто ў гэтым не вінаваты. Справа проста ў тым, што з Украінай і Расіяй у нас ёсць гэтак званыя пагадненні пра аблягчэнне візавага рэжыму і вяртанне нелегальных мігрантаў, а з Беларусі няма. Калі б Беларусь стала паўнапраўным удзельнікам еўрапейскай палітыкі суседства і адпаведна удзельнікам двухбаковага вымярэння ўсходняга партнерства, мы маглі б пачаць перамовы аб такіх пагадненнях. Гэта, вядома, залежала б ад выразнага курсу на шляху да дэмакратызацыі, павагі да правоў чалавека і прававой дзяржавы. Поўны тэкст адказу Беніты Ферэры-Вальднер вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І, як звычайна, пад канец тыдня мы прапануем усім наведнікам нашага сайту паўдзельнічаць у апытанні на тэму, якая падзея тыдня для вас была найважнейшай. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Барычы Светлагорскага району. У якой яшчэ краіне квітнеюць такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народу? Дзе яшчэ суды так абраняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў, дыхабарнікаў, чыноўнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў у наступнай гадзіне эфіру. А ў нашай праграме далей перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». І Імя мастака Антона Карніцкага ми не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой неўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў падчас Другой сусветнай вайны ў акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё творчасцю. І ўсё ж Антон Карніцкі заслужыў на ўдзячную памяць нашчадкаў, лічыць аўтар кнігі пра мастака слонімскі краязнавец Сергей Чыгрын. З ім сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей Слонім у гады Другой сусветнай вайны асобная і цікавая тэма. Нягледзячы на нямецкую акупацыю, на ваенную бясхлебіцу, у горадзе веравала жыццё, у тым ліку і культурна-мастацкае. Чым адрозніваўся Слонім пачатку 40-х гадоў ад Слоніма савецкага, якім ён паспеў пабыць 2 гады, пачынаючы з 39-га?
17 верасня ўжо савецкія войскі захапілі Слонім і пачалася наладжвацца савецкая ўлада. І што цікава, што кіраўніком Слоніма быў не беларус па нацыянальнасці, а рускі. І ў гэты час у Слоніме ўжо ў 39-м годзе ў восенню пачаліся рэпрэсіі. Па маёй статыстыцы, якую я зараз маю, кожная вёска на Слонімшчыне дзесьці 40-х, канец 30-х, 40-е і да 53-го года згубіла каля 25 чалавек. Да 39-го года Слонім быў пад Польшай, і шмат аставалася інтэлігенцыі пад Польшаю, таму яны як бы праходзілі па артыкулу за шпіянаж на карысць Польскай Рэспубліцы, таксама былі рэпрэсаваныя. Нелёгка было, напрыклад,